Я думаю, что это и не самое главное, и не самое важное – услышать что-то новое сегодня для себя. Я думаю, что самое важное – покориться слову услышанному, расположить свое сердце, открыть его. Почему? Потому что Слово Божие такое свидетельство дает о самом себе, что оно живо и действенно. И острее всякого меча, бою до острова, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно проникает, оно и сегодня желает проникать, но я думаю, оно может встречать и броню, препятствия с нашей стороны. И если оно встречает это препятствие, оно не всегда может проникнуть, и не всегда может произвести это нужное и правильное действие для нашего блага. Вот брат говорил о любви, я вспомнил один случай перед тем, как мне начать тему, я хотел его рассказать. Он говорил о нашей любви к Господу. Однажды я ехал домой, это с Москвы в Казахстан, в центр Казахстана. Ну, это трое суток занимает по времени. И вот в этом купе, где я расположен, был напротив, на боковых полочках, на нижней боковой, там ехала одна молодая мама и с ней двое девочек. Это ее детки были. И вот трое суток я наблюдал одну и ту же повторяющуюся картину. И для меня она стала очень важной. Я вывод для себя сделал, глядя на эту картину. Позавтракав, начинали играться. Потом они себе позволяли то, что им мама не разрешала. Начинали баловаться друг с другом. И так все это по нарастающей шло. Мама один раз им пригрозит, второй раз им пригрозит, третий раз им пригрозит. Они, не внимая этому, дальше продолжали. Все сильнее и сильнее. И потом мама уже настолько строго переходила, и они начинали понимать, что это уже серьезно, что скоро последует наказание. И после этого наступало самое интересное. Вот эта старшая девочка, мне кажется, ей было лет 6, наверное, вот так. А вторая была помладше. Вдруг она обращалась к маме, смотрела ей прямо в глаза, неожиданно так, поворачивала голову, смотрела прямо в лицо маме. Знаете, какой детский взгляд бывает, да? Такой чистый, такой безвинный, кажется. И вот она такими глазенками смотрит маме в лицо почти в упор, когда уже дело доходит почти до наказания, и задает ей вопрос: «Мамочка, а ты меня любишь?» А здесь пассажиры, все едут, все наблюдают за этой картиной, а я смотрю, думаю, интересно, что же она сейчас скажет, как она себя поведет. И мамочка тает перед этим вопросом и говорит: «Люблю, люблю». Все напряжение спадает, все разрешается благополучно, и эти дети по новой начинают. И опять они набирают обороты, опять ее доводят до этой кондиции, она вот-вот их сейчас выведет, накажет. И опять эта девочка так смотрит в глазенки и говорит: «Мамочка, а ты меня любишь?» Знаете, я какой вывод сделал? Для меня было важно, что часто наша любовь к Богу, она похожа вот на такую. Пока у нас в жизни все хорошо, все идет нормально, нам кажется, ну и все хорошо у нас в жизни, и Бог нами доволен, и все нормально. Но когда дело доходит до наказания, или Бог начинает нас воспитывать в жизни, допускает какие-то переживания, мы начинаем молитвы задавать Богу вопросы: «Господи, а ты меня любишь вообще или нет? Ну почему в моей жизни вот это случается? Другие еще хуже меня поступают, у них все нормально. А у меня вот эта проблема. Почему она? Любишь ты меня или нет?» Для себя я такой вывод сделал, глядя на эту картину, и думаю, что это печальная любовь. Когда мы вот ищем такого положения, как вот эта девочка, то есть, чтобы нам все возможно было в этом мире, и чтобы в таком положении проявлялась наша любовь к Богу. Я думаю, это неправильно. Я хотел тему так, тоже переживал, когда мне предложили поучаствовать здесь. Я почти никого не знаю, за исключением некоторых из вас здесь находящихся. Ну, такая тема мне легла на сердце, я желал о ней побеседовать. Очень знакомое для вас место, 118-й Псалом, 9 стих. Кто скажет, что там написано? Псалом 118, 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И какой ответ? «Хранением себя по слову твоему. Когда-то, я помню, я был подростком, мне задавали иногда этот вопрос. Ты знаешь, как сохранить себя? Как сохранить путь свой? Я не знал этого стиха еще. Но потом запомнил его. Для меня он тоже стал очень важен. Выучил его наизусть. И вот на этот стих я и хотел с вами побеседовать. Думаю, что большинство из вас знают этот стих тоже наизусть. То есть тема моя – как сохранить себя? И ответ ясен – по слову твоему. И это слово, оно имеет очень большую силу, большое влияние, как я уже сказал. Оно проникает до нашей души, до нашего духа. Оно судит наши помышления, намерения сердечные. И знаете, если мы сегодня или вчера, я думаю, у вас тоже было такое богослужение, или завтра, сколько я знаю, у вас еще будет собрание, будем слушать это слово, но не дадим ему места в сердце, то ничего у нас в жизни не поменяется. Все останется по-старому. Вот это слово, его нужно, как Иаков пишет в первой главе, принять. И как принять? Кто помнит? Иаков в первой главе записано, 21 стих. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Знаете, кто-то думает, а я уже спасен, я уже покаялся, я уже член церкви. Друзья, это еще не все. Это еще не все. Спасение, оно имеет три таких аспекта. Первое, я спасен. Второе, кто скажет? Второе, я спасаюсь. Я спасаюсь, это второй аспект спасения, да? А третье, я буду спасен. Это окончательное спасение. Я думаю, что эта мысль нам знакома. Поэтому покаяться перед Богом, стать членом церкви, это еще не конец, друзья. Нам нужно много усилий. И часто, очень часто, труднее сохранить то, что ты приобрел. Намного труднее. Приобрести легче, а сохранить то, что приобрел, это намного сложнее. Я думаю, так это и в вопросе спасения. Бог нам дал милость, мы обратились к Богу, Он простил грехи. Но сохранить себя в этом мире бывает не так просто. Очень непросто. И для этого нужно очень много усилий и бдительности иметь. Поэтому принять слово нужно в кротости, которая действительно имеет силу сохранить нас, сохранить наше спасение. Второе, что нужно? Нужно это слово сохранить в добром и чистом сердце. Я хочу напомнить этот момент. Это когда Христос поясняет притчу о сеятеле, когда Он поясняет добрую почву. Он говорит, а упавшее в добрую землю – это что? Это когда слово падает в наши сердца, и когда мы храним его в добром и чистом сердце, и в терпении приносим плод. Так написано. Поэтому нужно принять слово, нужно его сохранить в добром и чистом сердце. Это то есть нужно создать необходимые условия, чтобы это семечко Слова Божьего, которое мы услышали, оно дало всходы, оно возросло. В добром и чистом сердце. Об этом нужно позаботиться, чтобы наше сердце было доброе и чистое. Только при таких условиях оно будет расти, оно будет давать всходы. Это второе. Первое – принять, как я уже сказал. Второе – хранить это слово в добром и чистом сердце и в терпении приносить плод. Вот 11 стих из этого же 118-го псалма здесь так говорит. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою». В сердце моем сокрыл я слово. Как вы понимаете, друзья, что значит сокрыть слово? Давайте немножко порассуждаем вместе. Что значит сокрыть слово? В сердце моем сокрыл я слово, чтобы мне не грешить перед тобою. Как? Спрятать. Я думаю, правильно. Но это одно из значений, это еще не все. В сердце спрятать слово. Еще какие значения могут быть? Как? Укрыть. А как практически укрыть? Сберечь. Угу. Я думаю, тоже правильно. Сберечь. А что мы бережем, я хочу задать вопрос в своей жизни. Правильно, то, что дорого. Что для нас представляет ценность, что для нас является сокровищем, то мы никогда не бросаем вот так вот, где попало и как попало, да? Мы для этого имеем место, где мы подальше, может быть, от других посторонних глаз куда-то кладем, потому что оно для нас ценно. Оно для нас что-то представляет. Это второе значение. Я хочу переводить это к этому стиху, который мы прочитали. «В сердце моем сокрыл я слово». То есть, если слово для меня дорого, если оно представляет ценность, я его буду беречь. И еще есть одно значение, может быть, здесь его не оглашали, но я хотел на это обратить внимание. Укрывать, то есть давать покров, то есть давать место, чтобы слово жило в нас. Вот как мы, например, на квартиру принимаем, да? Или кому-то предоставляем жилище. Мы говорим, вот заходите, будьте как дома, живите здесь. И так далее. Вот такое третье значение вот этого слова «сокрыл» я слово. Я думаю, что это очень важная мысль. Ну, по крайней мере, для меня было, когда я рассуждал на эту тему. Вот это третье значение – давать место в сердце слова, чтобы оно жило в нас. Я думаю, тоже очень знакомый для вас стих из Колоссянам 3:16. «Слово Христово довселяется в вас как обильно». Другой перевод, я просматривал разные переводы на разных языках. Один из переводов мне очень понравился. Он говорит так. «Слово Христово пусть живет в вас богато». Друзья, я хочу с вами немножко практически порассуждать. Не знаю, как в вашем стиле жизни здесь в Америке, но у нас, особенно сейчас, в последнее время, очень сильно разница богатых и бедных людей. Очень большая разница. И вот так вот, идя по городу или по улицам, глядя на дома, сразу видно, мы определяем, не знаю, как у вас в Америке, легко это или нет, а у нас это очень легко. Где живут богатые, а где живут бедные? Это сразу видно. И по дому видно, какой дом, и, может быть, по машине, какая машина стоит возле этого дома, и так далее. Это можно очень легко определить, кто здесь живет, какие люди здесь живут, богатые или бедные. Но не об этом я хотел сказать. Друзья, а можно ли определить, общаясь друг с другом, когда вы встречаетесь между собой, например, как в каждом из вас живет Слово Божие, богато или бедно? Это можно определить или нет? А как определить это можно? Друзья, ну это очень серьезно. Но я думаю, что очень можно быстро определить, да? Вот живет ли в этом человеке, в этом брате или сестре слово «богато» или нет? Или очень-очень бедно? Но я бы хотел поощрить каждого из нас, чтобы мы позаботились о том, чтобы слово Христово жило в нас богато. Это будет и благословением для каждого из нас, и для тех, с кем мы будем общаться. Если Слово Христово будет жить в нас богато. Я вспоминаю, когда после армии мы позволили с другом себе сделать такой отпуск, проехать по знакомым, по родным. И вот я приехал к своему брату, он на Кавказе жил тогда. Но еще что мы себе позволили? Мы позволили себе после армейской такой жесткой жизни, когда нужно было ложиться вовремя, вставать очень рано, позволять себе высыпаться, вставать, когда мы хотим. Ну, это такой короткий период после армии, после такого напряжения. И вот я вспоминаю, мой брат, когда мы вставали, он беседовал с нами, то есть мы с ним общались в течение дня. И вот мы вставали, а он уже был настолько наполнен Словом Божьим, потому что он вставал очень рано, имел общение. Ну, у него вообще...
Может, он передвинет, чтобы время не шло?
Пожалуйста, да. Не держится, значит. Я для себя отметил, что там не общались мы ни с какой молодежью, хотя в других местах мы общались с молодежью, выезжали где-то в горы, а в этом месте, мы жили у брата несколько дней, так нигде не соприкасаясь, больше с ним общались. И потом, когда мы совершили эту поездку, я задал другу вопрос. Тебе где больше всего понравилось? Мы во многих местах были, и на Кавказе, и в Узбекистане были. Такой большой круг очень сделали. Он мне говорит, у твоего брата понравилось. Потому что очень много мы смогли почерпнуть. Вот приятно было с ним общаться, потому что он был наполнен Словом Божиим. Мы утром вставали, он уже настолько был заряжен, наполнен. Потому что утром вставал рано, читал, размышлял. И когда мы вставали, Он уже был настолько переполнен, ему нужно было куда-то это все переливать, и вот он нам это все переливал, свои рассуждения о Слове Божьем. И действительно было очень приятно. Поэтому, когда мы заботимся о том, чтобы Слово Божие жило в нас богато, а для этого нужно немало усилий приложить, конечно. Почему? Потому что забота, работа, в семье какие-то дела. И очень трудно в последнее время, я замечаю, и по нашей молодежи смотрю, очень трудно, и молодежь очень мало прилагает усилия к тому, чтобы действительно об этом позаботиться, уделить должное внимание Слову Божьему, чтобы оно входило в практическую жизнь нашу и жило богато, и управляло жизнью нашей личной. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Друзья, я какую мысль еще хотел отметить? Мы сохраняем Слово Божие, принимаем его и сохраняем его в жизни. А Слово Христово, которое начинает в нас жить, оно начинает сохранять нас в жизни. Мы заботимся, чтобы сохранить Слово в добром и чистом сердце, а Слово Христово, оно сохраняет нас. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Я хотел еще обратить внимание, вот Псалом 18, он тоже об этом говорит. Я прочитаю отрывок с 10 стиха. «Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Но здесь речь идет тоже о Слове Божьем. И какой результат? В соблюдении их великая награда, и раб твой охраняется ими. Действительно, мы можем охраняться Словом Божьим, но в каком случае? Здесь сказано, что они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть, когда наше сердце расположено к Слову Божьему, когда оно для нас становится слаще меда, когда оно для нас становится дороже золота, когда наше отношение к Слову Божьему такое, когда такую позицию мы занимаем, друзья, тогда Слово Божие имеет воздействие на нас, и оно сохраняет нас. И в соблюдении Его великая награда. Так оно и есть, потому что Бог так обещает в Своем Слове. Еще я на какую мысль хотел обратить внимание, что истинное сохранение, друзья, как сохранить? Истинное сохранение – это умножение. Вот когда мы покаялись, обратились к Господу, Господь Духом Святым вселился в наше сердце, и Он очень многое внес в наше сердце, Он очень много нам дал. Он нам дал радость, дал любовь, Он простил нам грехи, и вследствие этого настал покой в нашем сердце. Очень многое мы получили после прощения грехов, друзья. И вот это, что мы получили, это нужно не только сохранить, это нужно умножить. Вот истинное сохранение – это умножение. Вот давайте вспомним притчу о талантах. Я хочу задать вопрос. Кто сохранил? Два раба, правильно. Каким образом они сохранили? Но он сохранил или нет? Ну, в результате он сохранил его или нет? Вот это и есть потеря, да? У него забрали. То есть он потерял. А потерял почему? Потому что не умножил. Вот на эту мысль я и хотел обратить внимание, друзья. Истинное сохранение – это умножение. И эта мысль, она не однажды звучит. Вот Петр пишет, если у вас это есть, а дальше что? И умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. А если не умножается, то останетесь без успеха, останетесь без плода. Вы потеряете просто. И вот мы, конечно, должны заботиться о том, чтобы мы могли умножать в жизни то, что получили. Умножать это. Прикладывать к этому старания и усилия. Не просто, ну я покаялся, ну я стал член церкви. Ну а дальше что? Ну а дальше ничего мне больше не надо. Этого мало, друзья, мы не достигнем цели. Нужно заботиться, чтобы умножать то, что Господь нам дал. Прилагать усердие, прилагать старания к этому. И в нашей вере показать. И добродетель, ну и этот перечень, я думаю, мы знаем. Друзья, я хотел еще некоторые мысли. Что мешает нам или что может нам помешать сохранить себя по Слову Божьему? Сохранить то, что мы получили от Господа. Что может помешать? Для этого я хотел обратиться к Ветхому Завету. открыть место из 4 книги Царств, 5 главу, и несколько событий вспомнить вместе с вами. 4 книга Царств, 5 глава. Я думаю, что вы, наверное, помните историю, которая здесь записана, да? История о Неемане. Это такой знаменитый вождь был, воин. Много побед имел на своем счету, но что его удручало, это проказа, это страшная болезнь. Я думаю, вы знаете, я не хотел сильно долго времени занимать. Ну и когда он услышал от этой пленницы, девочки, что там в Израиле есть пророк, который может снять проказу, то, что его мучило, я думаю, об этом он сильно переживал, то он отозвался на это и, получив сопроводительное письмо от царя, он пошел в эту страну. Сначала к царю пришел, тот раздирает одежды, говорит, смотрите, своим приближенным, он ищет повода, они ищут повода, чтобы воевать с нами. Разве я Бог, чтобы мог решать все эти вопросы, снимать проказу и так далее? Я думаю, вы помните это. И вот пророк Елисей, когда услышал, он говорит, пусть он придет ко мне. И вот он идет к пророку, конечно, по-своему представляет, как сейчас все это будет происходить. И вот когда он пришел, друзья, я хочу обратить внимание или задать вопрос, что ему помешало, чтобы получить то, ради чего он шел? Гордость, да, можно сказать? То есть, когда он пришел, конечно, он по-своему все это представлял, как это будет, но когда все это не совпало, как он себе представлял, когда Елисей выслал просто своего слугу, а через слугу он что передал? Он передал слово. «Пойди, окунись 7 раз, и ты получишь то, ради чего ты шел». Он ожидал большего, да? Он ожидал большего. Он думал, что пророк выйдет, что он с ним встретится, увидит его, познакомится. Так он себе все это представлял. Но это все, друзья, не самое главное. Не самое главное – увидеть человека. Вот сегодня брат до меня говорил, сегодня я здесь, ну, в силу обстоятельств, перед вами говорю, но ни я, ни брат, мы не имеем такого значения, важного очень, друзья. Сегодня самое важное значение имеет слово, которое здесь говорится. Через меня ли то, через брата или через другого брата бы говорилось. Самое важное значение имеет слово, которое сегодня приготовил Бог для каждого из здесь присутствующих. Я думаю, на это надо обратить внимание, чтобы нам, находясь здесь, слушая Слово Божие, не обмануться. Мы, может быть, что-то ждем особое, а Бог говорит нужное и важное для наших сердец. Вот так, я думаю, для Неемана было. Он услышал слово «Пойди в Иордане 7 раз окунись, и ты получишь то, что ты хотел». Но для него это показалось слишком мало. Слишком мало. Этому слову он не внял, он не придал никакого значения. И он говорит, разве у нас в стране нет лучших рек, чем здесь, в Израиле, Аванна и Фарфар, где бы я мог то же самое сделать? Друзья, а если бы он там это сделал, он бы получил то, что хотел? Да, конечно. При чем здесь река? Река никакого значения не имеет. Ни сам Елисей никакого значения не имел, ни река. Основное значение имело слово, которому Елисей, Нейман должен был покориться, а он не мог это сделать в силу своей значимости. Друзья, сохранил бы нас Господь от этой значимости, если мы в своих глазах что-то значим и сегодня не способны покориться Слову Божьему, ничего у нас в жизни не поменяется. Не сможем мы сохранить свое спасение и себя не сможем сохранить в этом мире, если мы не сможем покориться Слову Божьему. Ему нужно покориться. А для этого свою значимость нужно отложить в сторону. Гордость, мнение о себе – это, друзья, нужно отложить. Иначе мы не будем иметь успеха и не сможем себя сохранить в этом мире. Это мешает нам сохранить. Друзья, я хочу сказать, что можно знать Слово Божье, очень хорошо знать, и при этом себя не сохранить. Вот дальше, когда я хочу обратить внимание, приходит, уже получив обновление тела своего Нейман, он предлагает богатые подарки Елисею. Елисей что говорит? «Жив Господь, не возьму». И не взял. Очень убедительно он просил, но он отказался и не взял. Друзья, а потом, я думаю, мы знаем историю, когда Нейман ушел со своими слугами, что сделал слуга Елисея. Помним? Побежал, догнал. И что сказал? Повторил те же слова, что сказал Елисей. Жив Господь! Побегу и возьму. Он знал, как нужно было поступить. Он видел, как поступил Елисей, пророк. И знал. Но, зная это, он себя не сохранил. Повторяя те же слова «жив Господь». А что значило «жив Господь»? А «жив Господь» значит «Господь живой». Он присутствует здесь, он видит нас. И вот он, произнося эти слова «жив Господь», но делает все наоборот и себя не сохраняет. И проказа эта переходит на него. Не смог он себя сохранить. Я вспоминаю такую историю. Ну, короткий пример хотел привести. После армии мы поехали в Алмату, там намечена была запись. Ну, когда я пришел с армии, наметили запись. Ну, это такие пробные были записи, которые мы хотели сделать музыкальные. Там собирались, наметили круг, кто бы мог поучаствовать в этой записи, певцов, музыкантов. Ну, и как обычно, неделю мы где-то там были, утренние часы у нас были. Это город Алмата, в церкви в этой было. И вот я там услышал об одном молодом человеке, ему лет, наверное, 17 было, он еще до армии был, но говорили о нем, что это ходящая симфония. То есть он настолько Слово Божие знал и говорил такие прекрасные проповеди. Ну и, конечно, нам это стало очень интересно, увидеть этого брата, познакомиться с ним. И когда братья распределили утренние часы тихие, которые должны были проходить у нас на записях, то в это число попал и этот молодой брат. Ну и было очень интересно, когда он пришел. Действительно, он сказал очень хорошую проповедь, впечатляющую такую, я очень запомнил. Мы все так удивлены были, такой молодой, лет 17, так знает Писание, так говорит Слово Божие, друзья. Но прошло несколько лет, я уже не помню, год там или два, и я услышал, что этот молодой брат находится за пределами церкви, он отлучен. И по сегодняшний день он находится за пределами церкви. Да, хорошо зная Писание, ходячая симфония и так далее, но, друзья, это не спасает. Можно прекрасно знать Слово Божие, но если мы ему не покоряемся, мы себя не спасем и мы себя не сохраним. Я хотел еще на одно место, продолжая, мы из 5 главы вспоминали историю о Неемане, я из 6 главы хотел прочитать 2 стиха. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить этим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там и не раз, и не два. Мне так нравится это место, друзья, вот эти слова я хотел особо подчеркнуть. И сберег себя там царь израильский по слову пророка Божия и не раз, и не два, а много-много раз он себя сберег. Я думаю, что вы знаете эту историю, да? Вот так, я думаю, и в нашей жизни. Если мы будем внимательны к Слову Божию, наклонять свое сердце к тому, чтобы покоряться Ему, не просто, друзья, знать Его, это нас не спасет и не сохранит, а наклонять свое сердце, чтобы покориться этому Слову, я думаю, мы себя сбережем в этом мире и не раз, и не два, а много раз. Оно имеет достаточную власть и силу, чтобы нас сохранить. Еще я хотел обратить внимание, в 7 главе тоже есть такая интересная история, что может нам помешать сохранить себя. Я прочитаю с начала 7 главы. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого опирался царь, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Неверие или недоверие Слову Божьему, друзья, оно тоже мешает нам сохранять себя по Слову Божьему. Но я думаю, что эта ситуация тоже знакома. Коротко напомню, был сильный голод. Сильный голод в Израиле так, что доходило до того, что начинали есть своих сыновей. Вот до такого состояния доходили люди из-за голода, потому что город был в окружении, и очень длительное время запасы все кончились. И вот почему-то крайним в этом голоде или в этой ситуации остался Елисей. Он остался крайним, и царь искал его, чтобы его умертвить. И вот здесь сановник этот приходит и передает слово от царя Елисею. А Елисей ему отвечает: завтра ситуация поменяется в корне в городе, что мера лучшей муки, ну, будет продаваться, мука будет в достатке, и это будет совсем недорого, он ему это объясняет. А тот как реагирует? Тот говорит: даже если небо откроется или окна на небе, то этого не может быть никак. Неверие или недоверие всемогуществу Божьему. А Елисей ему говорит что? Ты глазами своими увидишь, а есть этого не будешь, потому что не поверил. Друзья, я думаю, так печально может случиться и в нашей жизни, когда мы что-то можем своими глазами увидеть, а воспользоваться этим не можем лишь потому, что мы не поверили Слову Божьему. И сохранил бы нас Господь от такого. Я думаю, вы помните, как дальше получилось, да, всю эту историю, как окружающий стан, Бог навел на них страх, они все побросали, убежали, а четверо этих прокаженных, они пошли туда, обнаружили, что все лежит, все осталось. Они начали сначала набирать, прятать, а потом один сказал: мы неправильно делаем, надо пойти известить народу. И когда царь и народ проверили это и вышли, то набрали столько. А потом сановник там стоял в воротах города, и его народ затоптал. То есть он увидел действительно, что был достаток хлеба, муки, но вкусить ему не пришлось этого. Не смог он себя сохранить. Почему? Потому что не поверил Слову Божьему. Друзья, еще один пример я хотел привести и после этого призвать всех нас к молитве. Третья книга Царств, 17 глава, 3 стих. Я прочитаю этот стих. Третья Царств, 17 глава, 3 стих. Бог говорит: пойди отсюда, обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа. На что я хотел обратить внимание? Скройся у потока. И пошел он и сделал по слову Господню. Господь вынес суд народу израильскому за непослушание, за отступление. Наступило время голода, о котором Илья возвестил Ахаву, что будет, не будет дождя, а это значит голод, засуха. И это и было 3,5 года. Но в то же время Господь заботится о своем пророке, и Он его посылает к этому потоку и сказал, что там ты будешь пить, и там я буду кормить тебя. Друзья, Господь заботится о нас тогда, когда мы исполняем Слово Божье. Друзья, я вот хотел коротко с вами помыслить, а что если бы Илья ослушался Господа и не пошел к этому потоку, и не спрятался там? Как мы думаем, какой был бы результат? Нашли бы и убили, да? Потому что Ахав во все царства, во все государства он посылал и искал его, и брал клятву с тех царей, с тех народов, что там нет Ильи. И действительно, трудно было бы, если бы он проявил бы непослушание Слову Божьему, ему бы трудно было выжить, ему бы трудно было себя сохранить, он бы просто не смог. Но как мы прочитали, что он сделал по Слову Господню, и поэтому Господь усматривал для него те пути, хотя было очень трудно, сильный голод был, но Господь усмотрел сначала там у потока, когда там вода закончилась, Господь отправил его в Сарепту, к этой вдове, и там чудным образом питал. И так жизнь пророка во время голода продолжительного, она сохранилась. И Господь мог пользоваться этим пророком для своей славы, для того, чтобы весь народ снова привести к Господу. И это благодаря тому, что он покорился Слову, подчинился Слову Божьему и пошел и скрылся у потока Харафа. Друзья, я хочу сказать, что поток Хараф на сегодняшний день – это Слово Божие. Если мы находим время в наших буднях, в наших проблемах или в нашей занятости уже в это время, в юности, находим время и скрываемся у этого потока, то есть находим время вникать, размышлять о Слове Божьем, учить наизусть, это очень важно, пребывать в Слове Божьем, то мы сможем сохранить себя в этом мире разлагающемся, который лежит во зле. Если мы об этом не заботимся сегодня, если для нас какие-то другие ценности, и мы не скрываем Слово Божие в сердце, а это значит спрятать его, это значит беречь его как что-то драгоценное, значимое для нас, это значит дать ему простор в нашем сердце, чтобы оно жило в нашем сердце и жило богато. Я бы хотел, чтобы каждого из нас Господь благословил именно в этом, чтобы нам позаботиться с юности, дать простор Слову Божьему в своих сердцах. И оно сможет сохранить нас. Сохранить себя – это значит сохранить Слово в своем сердце, укрыть его. И оно сохранит нас. В тяжкое время, во время искушений, во время скорбей, оно сохранит нас. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы еще дадим возможность такую, у кого на сердце есть желание, побуждение. Мы помолимся. Аминь.